Вторая сиха Ребе на главу Толдейс из 10-го тома Ликут и Сихейс. Беседа сказана в 1963 году. Ребе останавливается на благословлении, которое Яков Авейну, наш протец Яков, получает от Ицхака. И перед тем благословлением, которое сказал Ицхак, «Вейтен лхой лаким» и «даст тебе лаким», перед этим Ицхак говорит как предисловие к этому благословлению. «Рэй рэях бни кэрэях соде ашер бэйрахой ашем». «Смотри», он говорит, «благоухание моего сына, как благоухание поля, которое благословил Ашем». И потом идет благословение «Вейтен лхой лаким» и «даст тебе всесильный» и все благословление Ицхака Якову. Сказали мудрецы на это предложение в Медраше Сифри, что означает вот это агдама, вот это предисловие перед благословением, перед тем, как Ицхак дает благословение Якову, что означает вот это его предисловие «Рэй, рэйх бни кирех саде ашер берахой ашем», «посмотри, благоухание моего сына, как благоухание поля, которое благословил Ашем», что здесь имеется в виду, то, что Ицхак видел Бейс Амигдаш. То, что Ицхак видел Бейс Амигдаш, как он построен, как он разрушен и как он опять отстроен в будущем при приходе Машиаха. А именно, «Рэях бни», «посмотри, благоухание моего сына», это построенный Бейс Амигдаш, потому что «рэях», «благоухание», как раз намекает на карбонность, на жертвоприношение, что их идея это реях нехоях, благоухание, приятное Всевышнему. И таким образом, «Рэй, реях, бни, посмотри, благоухание, бни, моего сына, подобно слову «бонуй», «отстроенный», «бен, отстроенный». Так это то, что Ицхак видит Бейс Амигдаш, отстроенный первый храм. Дальше, «кереях сода», как благоухание поля – это разрушение храма, как написано «Циин сода ты хорешь», что «Циин» храмовая гора была как поле пропахано, то есть «Кереях сода» как благоухание поля – намек на время разрушения храма. «Ашер бейрехой Ашем», который благословил Ашем, это уже отстроенный храм при приходе Машиаха, то есть как предисловие к благословлению своему сыну, Ицхак намекает на три этапа Бейс Амигдаша: отстроенный, разрушенный и опять отстроенный при приходе Машиаха. На первый взгляд, спрашивает Ребе, это непонятно. Как можно сказать, что все эти три вещи видел Ицхак и говорил их как предисловие к благословлению, которому он благословил Якова? В особенности, что одна из этих трех вещей – это разрушенный храм, что причина разрушения храма – это, как известно, «мипней хатаэйну, галыну мерцейну», из-за наших грехов мы были изгнаны из нашей земли. И если так, как можно сказать, что эта идея, которая против добра, против брахи, идея из-за грехов, являлась как предисловием к благословению, которое Ицхак говорит Якову? Какое отношение имеет, да, это к благословению Якову? Также нужно понять причина, почему хурбан, разрушение храма, намекается здесь в слове «саде», «поле». «Цин соды ты хорош», что «цин» будет как поле распахан. То, что «рэх бни дуновение благоухания моего сына» показывает на храм во время его отстройки, это понятно, потому что идея жертвоприношения – это «рэх», «рэх нехоях», «благоухание приятное». И карбон, и жертвоприношение, благоухание – это самое центральное и главное, и основное в храме. И также понятно, что слова «Ашер берахи Ашем», которые благословил Бог, могут показывать на третий храм, который уже отстроен, потому что его подстройка и его красота третьего храма – это цель. всего благословения Всевышнего всему еврейскому народу и благословения, которое дает Ицхак Якову, да, это высшая точка благословения, когда придет Машиах. Но то, что разрушение храма намекается, то, что оно вообще здесь приводится, и то, что оно намекается словом «саде», поле непонятно. Потому что какая разница, что это именно поле, да, что это именно, что было перепахано, храмовые горы как поле. Это уже было вообще после разрушения храма, и это как бы второстепенная вещь, это не самое главное, что выражает разрушение храма. И почему вдруг разрушение храма будет здесь навекаться именно словом «поле»? И продолжает Ребе в пункте «бейс», второй пункт «сихи», что будет все это понятно через то, что мы сначала скажем определенное предисловие в том, что сказали наши мудрецы, и Раши это тоже приводит, на предложение «Вейтен лхой луким» и даст тебе всесильный, да, что Всевышний даст Ицхаку все благословения, «Вейтен лхой луким», говорит Раши и говорят наши мудрецы, что означает «даст тебе всесильный», «Йитен веяхзер веитен» – «даст и заберет и опять даст». Да, то есть та же самая идея, что он даст храм, даст благословение, даст Израиль, потом заберет и потом опять отдаст. Что на первый взгляд совершенно непонятно. Что не хватает, чего не хватало первый раз, когда Всевышний дал, что из-за того, что в этом что-то не хватает, из-за благословления, которое дано Ицхаком Якову, должно быть еще раз «Веяхзер вейтен» – «и возьмет, и даст». Одно дело, когда дает, скажем, человек человеку. Даже если это большой подарок, огромный подарок, тем не менее подарок он ограниченный, потому что тот, кто дает, он ограниченный. Поэтому можно дать, потом забрать, чтобы дать еще сильнее, еще больше подарок. Но когда речь идет о том, что подарок был дан Всевышним, что он дал первый храм, понятно, что и при первом его подарке, когда Всевышний дает что-то, так как это доброта Всевышнего, то она цельная, она полная, она абсолютная, безграничная, так же, как он безграничный, безграничный и абсолютно цельный. Если так, то, казалось бы, уже при первом подарке можно было дать абсолютно все. И что ж тогда добавит, что увеличит, если он заберет и опять добавит? Зачем вообще все это нужно? Зачем Ицхак говорит Якову такую броху? «Вейтен лхой», говорят наши комментаторы, что он даст, и потом заберет и даст, что, казалось бы, в этом, говорит Ицхак, что будет что-то очень большое. Что может быть более большое после того, как Всевышний уже один раз дал, что в благословении нужно сказать, нет, он тебе не только один раз дал, но еще и заберет, и потом еще раз даст, имеется в виду больше, чем даже в первый раз. И даже если мы как-то объясним, что в благословении, которое приходит сверху, есть какое-то ограничение, и поэтому необходимо, чтобы он таки забрал и опять дал, что это будет еще больше, еще сильнее, еще выше. Это может быть, когда речь идет, скажем, об одной брахе одному человеку, наподобие, скажем, благословлений отдельным сыновьям Якова, отдельные благословения Моше Рабейну, отдельным коленом, потому что там сказано, что там каждый человек или каждое колено было благословлено своим личным благословением, которое именно для него. Так как это отдельное благословение для одного человека, там могут быть детали, там может быть нецельность, так как это связано именно с ограничениями одного человека. Но здесь речь идет о благословении праотца Якова, который включает в себя все еврейские души, абсолютно все. Потому что известно, что подобие Якова – это подобие Адаму, красота Якова – это подобие красоты Адама, так же, как в Адаме Ришоне были включены все души, так и в Якова Вейну, в праотце Якова были включены все души всех евреев, всех поколений. Поэтому понятно, что это браха, благословение, оно общее, оно дает ему абсолютно все во всех аспектах всего, что только сделал Всевышний. как сам он говорит, «Миталю шамай, уж мишманы орец», и дает он тебе от высот небесных, от росы небесной и от масел земных, то есть все самое лучшее сверху, все самое лучшее снизу, все самые высокие уровни, все самые низменные уровни, все дается. Если так, казалось бы, уже в первой брахе есть абсолютно все, и зачем нужно в Яхзер Витен, зачем нужно в благословении добавлять, что нет, будет не только первое благословение, но также он заберет и потом опять даст, что в этом есть, казалось бы, какое-то преимущество, и это вопрос, какое же может быть преимущество в том, что потом заберут и отдадут второй раз. И еще один вопрос Рэбе спрашивает, почему сказано «Витен лохо Элоким», «даст тебе Элоким»? Как известно, что браха всегда приходит от имени Гавая. Гавая показывает на хесед, на раскрытие, на милосердие, на рахамим, а Элоким, казалось бы, показывает на суд, на сжатие, на скрытие. Почему же здесь написано «Витен лохо Элоким» и «даст тебе Элоким», что, казалось бы, имя Элоким не связано с идеей дать, с идеей благословления, с идеей раскрытия. И вот чтобы понять эти вопросы, почему такое благословение, говорит Ицхак, что именно Всевышний даст, потом заберет, потом опять даст, почему благословение происходит от имени Элоким, как в том, что дает Всевышним, Всевышний может быть необходимость, чтобы это было не с первого раза, а что нужно забрать и потом дать, и что только, и только тогда будет полное благословение. Для того, чтобы все это понять, Рэбе продолжает в третьем пункте. Будет все это понятно посредством аллегории, примера того, как рав, учитель, учит своего ученика. В учении, в том, как рав влияет на своего ученика, может быть два пути. Первый путь, что ученик, он только принимает интеллект учителя, то есть даже если он принимает его наиболее лучшим способом, так что он понимает и принимает этот интеллект полностью и до конца, интеллект равов становится его интеллектом, тем не менее, это все только от учителя к ученику. Второй способ того, как учитель влияет на ученика, что ученик принимает весь интеллект рава таким образом, что это влияет на ученика, что он может с этим интеллектом открывать новые раскрытия и обновлять новые аспекты, и понимать, и достигать новые высоты и новые идеи уже собственными силами. Как объясняется разница между этими двумя способами? Первый, что ученик просто все получил и все, а второй, что ученик получил и двигает интеллект учителя даже дальше, объясняется разница в этих двух аспектах, в этих двух способах того, как ученик воспринимает в Мишне, в Пиркей Овейс, что Рав Элазар бен Гуркинас был бор суд шейна миабе типа. Ученик Раби Йоханан бен Закая, Раби Элазар бен Гуркинас, был такая яма, такой колодец, так хорошо сделанный, который не теряет ни одной капли. То есть бесконечный уровень абсолютного воспринятия учения Рава. Но что? Он все принял и это держит. А Раби Элазар бен Арах был кемаян мисгабер, как источник, который распространяется и превозмогает. То есть он добавлял и обновлял новые выводы и новые интеллекты, новые уровни понимания уже собственными силами. И понятно, что вторым способом, то, как ученик учится вторым способом, есть огромное в этом преимущество над первым. Как там объясняется в Мишне, что если бы все мудрецы Израиля были на одной чаше весов, а Элиэзер бен Гуркинас был с ними вместе, тем не менее Раби Элазар бен Арах на второй чаше весов перевесил бы всех. Почему? Потому что хотя бойр сойт шейн миабе типа, колодец, который не теряет ни одной капли, Это очень высокий уровень в изучении. Поэтому Раби Элиэзер бен Гуркинес был на таком уровне, и он поэтому мог перевесить всех остальных мудрецов Израиля, если бы он был на чаше весов. Тем не менее, это все равно ограничение. Но Раби Элиэзер бен Арах, так как он был Майен Мисгабер, источник, который превозмогает и расширяется, то он перевесивал всех, даже Раби Элиэзер бен Гуркинеса, даже этот колодец, который не теряет ни одной капли. Однако в этом величии ученика, который является Кая Майеном из Габер, как источник, который превозмогает своими силами, это, конечно же, все равно является результатом учения Рава. Потому что назначение, цель, весь смысл этого влияния от Рава к ученику именно в этом. Что Рав как бы передает всего себя ученику, так, чтобы ученик мог встать на свои ноги и двигаться дальше. Чтобы ученик мог обновлять, раскрывать новые уровни. И, конечно же, то, что раскрывает ученик, на самом деле основано на том, что дал ему учитель. Как сама Мишна и говорит, что хотя Раби Элиэзер бен Арах и был Камаян Мисгабер, раскрывал новые раскрытия, все равно он был именно из учеников Раби Йоханан бен Закая. Что и это его величие именно Мишна относит к тому, что он был ученик своего учителя. И продолжает Ребе в пункте 4, что то же самое в том, что дает Всевышний сверху через благословение. Кроме потока благословений сверху, что поток благословений сверху ставит человека на его ноги, таким образом, что он может использовать то, что ему дали сверху уже своими силами и достигать чего-то более большого. И вот это то, что говорит Ицхак в своем благословении Якову. «Йитн веяхзер веитн», что всесильный Элоким даст, заберет и даст. Что Всевышний даст ему абсолютно все сам по себе, цельно, до конца, на уровне колодец, который не теряет ни одной капли, но тем не менее потом заберет и даст еще. Он даст возможность своими собственными силами превозмогать и подниматься на новые уровни, на новые ступени. И это ответ на вопрос, почему необходимо именно дать и взять и опять дать. И продолжает Ребе в пункте «Гей», пятый пункт «Ликутей Сихейс», что эти две ступени, эти два уровня, первый – колодец, который не теряет ни одной капли, и второй – «Кэмайна Мисгабер», как источник, который превозмогает, это есть в работе каждого человека. А именно, это работа праведников, авойда са цадиким, и работа балы чув, авойда са балы чува. Цадик, праведник, он идет прямой дорогой, работает Всевышнему во всех аспектах Торы и Мицвы, то, как даны ему сверху. Он правильный сосуд для того, чтобы принимать все влияния благословения сверху. Он ничего не теряет, как колодец, который не теряет ни одну каплю, во всем. Однако Баал Чува, тот, кто сделал Чуву, тот, кто достиг уровня исправления, его работа, что он переворачивает даже плохие дела, которые когда-то были сделаны, в заслуги. То есть, что он работает Всевышнему путем переворачивания, перевернуть аспекты, которые были не по желанию Бога, которые на самом деле были даже сверху не даны от Всевышнего, были сделаны ошибкой человека, все равно перевернуть их в хорошую сторону. По упорядоченному порядку работы человека, такие аспекты, которые плохие аспекты, невозможно ничего с ними сделать, потому что он, по идее, в эти плохие вещи не попадает. Их можно только отталкивать. Все, что нехорошее, цадик просто отталкивает и все. Но он никогда не подымет их в службу Всевышнему. Но тогда, когда человек уже попал в эти аспекты, не по своему желанию, не по желанию Всевышнего, из-за Ейцер Горы, но теперь, когда он делает шуву, он может преизбрать и поднять даже те вещи, которые были нехороши и неправильны, даже намеренные ошибки, так что они становятся как заслуги. И поэтому работа Валчув такая важная, такая сильная, и их собственными силами, но, конечно же, она тоже дарована сверху, она дарована Всевышним, и только Всевышний дает силу на то, чтобы Баал Чува мог сделать Чуву. Это он, Всевышний, дает ему силу пробудиться и сделать чуву, вернуться в такой чуве, чтобы исправить даже сделанные грехи. Все это дается от Творца. И вот то, как мы объясняли выше, раньше, в примере, в аллегории Рава и Талмида, учителя и ученика, что есть преимущество именно во втором влиянии, во втором типе ученика, к Майяна Мисгабр, как источник, который превозмогает, в этом есть преимущество над просто колодцем, который не теряет каплю. То же самое есть преимущество в работе Балчув над работой Цадиким. Как сказали мудрецы, то место, где находится Балы Чува, даже праведники не могут там находиться. И понятно, что это преимущество Балчув, оно на самом деле оно абсолютно бесконечное, оно совершенно на другом уровне, чем уровень работы цадиким. Это именно то, что сказано, что они там, цадиким, даже стоять не могут. То есть цадиким праведники всегда находятся в упорядоченной работе, поднимаются со ступени на ступень, а работа Балы Чув, она такая, что они могут разбивать все преграды и в одну секунду из конца, из, казалось бы, отдаленности от Творца перейти в огромную близость со Всевышнему. И продолжает Ребе в пункте Вов, в шестом пункте Ликутей Сихейс, что хотя эти аспекты, которые мы сказали выше, да, работа цадиким и работа Балы Чув, есть в принципе у любого еврея, и каждый день, в начале работы каждый день у еврея, когда еврей говорит «Мой де ани лефанехо», «Благодарю тебя, Всевышний, что ты вернул мою душу», мы благодарим Всевышнего на то, что Всевышний дал нам сверху, вернул нам нашу душу. И потом мы начинаем делать аспекты дня Торы, митцвы в течение дня, он молится свою молитву, просит от Всевышнего, чтобы Всевышний дал ему все благословения, все потоки, все, что нужно ему на сегодня и вообще. Он говорит благословение, и Всевышний точно выполнит его просьбы в молитве, так как он сказал благословение, а благословение нельзя говорить просто так. И вся эта работа, которая в начале дня, это подобие работы праведника. Она прямая, она такая, то, что Всевышний поставил и дал нам сверху. Это подобие работы цадика. Но потом начинается работа собственными силами. Изучение Тор, выполнение митцвот и ежедневность материального мира, здесь человек уже становится подобен источнику, который превозмогает. Тем не менее, еще более детально, также и эта работа, работа цадиким в изучении Тор и митцвот на протяжении всего дня, это все-таки прямая работа, так как он выполняет приказы Бога. И в этом есть как бы прямота. И только тогда, когда он делает настоящую работу в рамках материального мира, вот это настоящая работа тшувы. И теперь становится понятным, что та броха, которая говорит Ицхак Якову, что даст тебе Всевышний, заберет и даст, что общая идея в этом не только, что он хочет дать влияние сверху, даст тебе и все, а он хочет дать ему силу, энергию, броху, именно на работу Балы Чува. И поэтому здесь есть и благословение «даст тебе» – первое благословение на работу цадиким, и «возьмет и даст» – благословение на работу Балы Чува. И продолжает Ребе в пункте Зайн, в пункте 7. Через все это становится понятным, что до этой брахи, до этого благословения, которое дал Ицхак, мы не находим в Торе ни одного примера, чтобы было благословение таким образом. На уровне «Ваитен лхо элоким» – «даст тебе всесильный», «даст, заберет и даст». Благословения, которые были даны до сих пор Аврааму и Авраамам, это были благословения только на уровне праведников. До сих пор была только прямая браха. Авраам Авейну был абсолютный цадик, и те, кто были до него те благословения, которые они получали, были только тоже прямые благословления. в момент этой брахи, которая сказана в нашей недельной главе, который Ицхак дает своему сыну, по-простому думая, что это еще Эйсов, это благословение на тшуву. Ицхак, из него вышел Эйсав. И в этом идея благословения Ицхака и на цадика, и на Баал Тшуву. И этим становится еще более понятным, почему эту броху давал Ицхак, думая, что это Эйсов. Он хотел дать ему работу на Тшуву, да, потому что Эйсов называется Исрол Мумар, еврей, который вышел от еврейства, и он хотел его вернуть. Но на самом деле, конечно, Яков, как настоящий еврей, и получает эти благословения, потому что только в Якове, только в его потомках есть возможность по-настоящему делать и работу цадиким, и работу тшувы. И продолжает Ребе в пункте Хес, восьмой пункт Ликут и Сихейс, что на основе всего этого становится понятным, почему Ицхак видел храм и в своем великолепии, и потом в его разрушении, и то, как он будет построен в будущем при приходе Машиаха, да, ответ на наш главный вопрос, почему как предисловие к благословению написано, что Ицхак видел храм во всех своих трех эпохах. Храм Бейс Амикдаш во время своей его, так сказать, когда он был первый храм, еще до разрушения, это идея работы цадиким, праведников, все было прямое, все было от Всевышнего, не было еще разрушения храма. Дальше разрушенный храм. Это идея возможности тшувы. Ну и, наконец, уже приход Машиаха, это поднятие и возвышение после тшувы. И понятно, что то, когда Ицхак видел храм во время его разрушения, таким образом является тоже предисловием именно к этой брахе, потому что эта браха именно на тшуву, именно на уровень цадика, а потом на уровень балчува. И эта идея как раз разрушения храма. И также становится понятно, почему намек на разрушение храма, да, мы ответили на первый вопрос, почему необходимо как предисловие к благословению Ицхака видение храма именно во время его разрушения, потому что это как раз предисловие на благословение балычува, на работу балычува. И теперь также становится понятным, почему храм здесь намекается словом «саде», «поле», а не каким-то другим образом. Потому что идея тшувы приходит, как известно, через определенную горечь в сердце, через то, что человек делает, то, что называется «лев нишбар», «разбитое сердце внутри». Как говорят наши мудрецы, нет ничего более цельного, чем разбитое сердце. Через то, что человек чувствует, ощущает, как он делал какие-то неправильные действия, как он оставил Ашема, и приходит через это к тшуве, что сердце разбито внутри него, и он огорчается, и расстраивается, и делает тшуву, да, делает хароту, делает тшуву на свои дела, которые были сделаны раньше, пробуждается к тшуве, и делает полное раскаяние на то, что было, и полное решение на то, что в будущем он будет вести себя правильно. И это, что касается низкого уровня тшувы, то же самое на более высоком уровне тшувы, как написано, что уровень тшувы цадиков – это возвращаться ко Всевышнему все ближе и больше и дальше. У тшувы на самом деле нет границ, то есть работа цадика – это приближаться ко Всевышнему, растворяться в нем все больше и больше. То есть, другими словами, идея тшувы, что человек понимает, что его предыдущая ситуация, где он находился, это не то, что должно быть сейчас. Сейчас должно быть больше. На любом уровне тшувы, на простом и на уровне цадика. Нужно предыдущее свое состояние менять, убирать, нулифицировать свои предыдущие уровни, свои предыдущие рамки работы Всевышнему и подниматься на новые уровни. И эта идея как раз сода тихорыш, поле, которое было пропахано. Идея пахоты, да, то, что переворачивается земля. То есть убирается, нулифицируется та ситуация, та земля, та корка, которая была раньше, это идея тшувы. И поэтому Бейс Амикдаш во время его разрушения, который показывает на тшуву, намекается именно в идее пропаханного поля, потому что это намекает на всю идею тшувы. И продолжает Ребе в пункте 9, что понятно, что цель всей горечи во время тшувы – это для того, чтобы через это подняться потом в уровне своей работы, в выполнении Торы и Мицвейс более строгим образом, с большей энергией, с большей силой и с большей симхой. Потому что может быть, что человек действительно огорчится по-настоящему о своем предыдущем поведении и пробудится к тшуве настоящей, и тем не менее в итоге останется на своей предыдущей ступени, то есть останется как бы не пропаханной. И будет, так сказать, продолжать быть погружен в те аспекты, где он был и раньше. И поэтому говорит как раз Раши, что он увидел его храм в будущем не только храм отстроенный, не только храм разрушенный, но и храм будущего, храм уже прихода Машиаха. То есть, что благословение включает в себя настоящую цельную тшуву, с которой мы приходим не только к уровню горечи и разбитого сердца, но также к симхе, к энергии, к силе, к абсолютной цельности третьего храма, который идет после тшувы. И с другой стороны, для того, чтобы результат тшувы был как нужен, необходима тшува такая, чтобы привела к ее цели. То есть даже через горечь тшувы, чтобы было все равно в горечи тшувы ощущение и внутренний смысл, внутреннее намерение, что все это для того, чтобы прийти потом к служению Всевышнему, к симха, до уровня прихода Машиаха. То есть, что цель тшувы – это не просто пропахать и все, не просто горечь и все, не просто нульификация предыдущей ступени, а именно рост, именно следующие уровни, именно выполнение Торы Мицвейс, которое идет после тшувы. Симха, радость, энергия, которая идет после тшувы. В этом смысл тшувы. И заканчивает Ребе Сиху в 10 пункте, пункте Юд, что теперь становится также понятно то, что в этом благословении Ицека сказано имя Всевышнего Элуким, и даст тебе Элуким, а не имя Гавайя. Так как главная идея этой брахи, которую дал Яков, который дал Ицхак Якову, это чтобы он получил благословение на работу тшувы, которая связана именно с идеей горечи, то понятно, что это именно идея суда, именно идея горечи, это именно идея, связанная с именем Элуким, а не с именем Гавайя, которая связана только со сладостью. Но это не просто Элуким, но это Гай-Элуким, даст тебе Гай-Элуким с определенным артиклем «гей», что эта идея этой буквы «гей» показывает на самый высокий уровень Элукима, на абсолютную сокрытость самого Творца. То есть то, что тшува достигает самых высоких уровней божественности, что просто Элуким показывает на сокрытие, на просто низкие уровни сокрытия божественности, а Гай-Элуким с определенным артиклем показывает на то, как сам Творец, он выше, и таким образом он, конечно же, скрыт от всего, но это не уровень низких раскрытий, а наоборот, уровень самого высокого сущностного скрытия Всевышнего, который нам пока не раскрыт, и это то, про что сказано при приход Машиаха, что глаза не видели ничего, кроме как только самого Элукима, то есть абсолютное сокрытие самого Бога, суть Творца, которая раскроется в будущем, дай Бог, с моментальным приходом Машиаха. И таким образом, да, мы поняли теперь это благословение Ицхака Якову, что это благословение и на работу цадиким, и на работу тшувы, и что работа тшувы сначала приходит через горечь, но ее цель – это прийти к симхи, к радости, к энергии в раскрытии Всевышнему, и это то, что приводит Машиаха, когда раскроется абсолютная суть всего Всевышнего, который сейчас еще скрыт. Дай Бог, чтобы мы это увидели как можно скорее с моментальным приходом Машиаха. Всем успехов и до будущих встреч!